Добрый день. Мы должны поговорить про две недельные главы. Глава Бешалах и глава Итро, они совершенно необъятные главы. Необъятные главы. И очень тяжело, так сказать, их охватить. Мы говорили, я думаю, что вы все знаете про рассечение моря. Вы знаете про откровение на горе Синай. Поэтому я просто хотел бы с вами поделиться несколькими мыслями, несколькими моментами, которые, на мой взгляд, объединяют эти две недельные главы и которые релевантны для нас. Да? Помните, мы говорили, что когда евреи перешли через море, они спонтанно, у них вырвалась как бы эта песня «Аз Яшир Моше». Да? И мы сказали, что «шира» в данном случае происходит от слова «яшар», что все выпрямилось. Все выпрямилось. И еще очень интересно, что Мирьям, сестра Моше, она спела свою отдельную песню. Да? Обычно это комментируют, что она как бы взяла женщину, с женщинами спела песню. Это правда, но мы видим, например, что когда пророчество Двора пела песню в Танахе, не сказано, что была какая-то отдельная песня. Женщины могут слушать, как мужчины поют, например. Не сказано, что они были отделены. Или по некоторым мнениям могут, даже если это голос, смешанный с другим голосом. Я не буду входить в галахические детали. Но было очень необычно, что Тора это подчеркивает. Почему Мирьям должна была спеть эту отдельную песню? И если мы посмотрим на язык Торы, то мы увидим, что Моше говорит евреям «Лиит яцев», «Лиит яцву урву», «Встаньте дословно», «Лиит яцев» — это... Что такое «Лиит яцев», Давид?
В современном
современном иврите это, например, «Лиит яцев», например, «явиться», да? Но «Лиит яцев» в иврите Торе — это «встать и смотреть», «ницавим», да? И помните, кто еще это делает? Очень интересно. Это делает сестра Моше. Помните, когда Моше, его мать кладет его в эту корзину, которую Тора называет Тейва, ковчег, то сказано, что Мирьям, она, Титацев, она встала и смотрела, что происходит. Теперь у меня возникает вопрос, почему вы думаете, что Мирьям там стояла, а не мать Моше? Давид, как вы думаете?
Я не знаю.
Мирьям маленькая девочка, да, мать его пускает в эту реку. И нигде не сказано, что Йохевед стояла и смотрела, а Мирьям стояла и смотрела. Да? Теперь представьте такую ситуацию, что совершенно трагическая ситуация, убивают еврейских детей, и мать в отчаянии пускает Моше в эту реку. Конечно, она не может смотреть на то, что случится с этим ребенком. В этой реке крокодилы, вокруг там египтяне, лодки плавают. Она не может смотреть, что случится. А почему Мирьям может? Как вы думаете? Как вы думаете? Давид, почему Мирьям, маленькая девочка, могла стоять и смотреть?
Вера возлюбила.
Что у нее?
Вера возлюбила.
Я не очень четко вас слышу, но...
Он сказал, что она знает, что с ним случится. Не могла она знать, конечно.
Я думаю, что вы имеете в виду очень важную вещь. Помните, Мидраш говорит, это совершенно верно, что у Мирьям было пророчество. Помните, что отец Моше развелся с женой, и потому что все равно детей убивали. И Мирьям сказала, нет, я знаю, что у нас родится избавитель евреев. Да? И что произошло? Родился Моше, и никто его не мог спасти. Казалось бы, пророчество было неправильным. Да? И казалось бы, реальность напрямую противоречит тому, что происходит. Да? И тем не менее, Рав Фурман говорит, Мирьям стоит и смотрит. Она не знает, что произойдет. Но она, у нее есть вера во Всевышнего, она готова встать и смотреть, что случится. И она, сказано, что его поместили в камыши, да, и его кто нашел? Дочь фараона. И если бы мы не знали, первый раз читали Тору, нашла дочь фараона, это было самое плохое, что могло быть. Правильно? Да? Но оказалось, что именно в этот момент приходит спасение. И если мы посмотрим на то, что происходит со всем еврейским народом, это сказано «камышовое море», теперь это «камышовое море», и теперь это не только Моше, теперь это весь еврейский народ. Да? И как Мирьям он должен встать и смотреть. «Итьяцвуур-у». Да? И как Мирьям, когда она подбежала к дочери фараона и предложила помощь найти кормилицу, также еврейский народ, когда он видит, что есть возможность спасения, он должен предпринять действие, он должен броситься в море, и он видит спасение. И пророчество Мирьям заканчивается в этот момент, когда они видят погибших египтян. Как бы на некотором уровне все стало прямо, все стало ясно, что очень редко бывает в этом мире. Справедливость восторжествовала, египтяне, которые топили евреев, сами утоплены, фараон погиб, евреи спасены. И в этот момент исполняется про то пророчество, которое Мирьям получила, когда она была девочкой. И поэтому она поет свою особую песню. Да? И это не строевая песня, не лирическая песня. Это спонтанная песня радости, когда человек видит что-то совершенно невообразимое, когда реальность полностью меняется. Да? Мирьям, девочка, видела рабство, видела убийство детей, была совершенно беспросветная ситуация для евреев. И вот сейчас, во второй половине ее жизни, она видит совсем другую ситуацию, как египтяне утоплены, евреи спасены, евреи свободны. И они напрямую ощущают, они говорят, «Зеки ливы анвегу», это Бог, вот он, и я его благословлю. Совершенно другая реальность. От полного сокрытия до, казалось бы, максимального раскрытия присутствия Всевышнего. И поэтому Мирьям поет эту песню. Теперь, если мы перейдем, и поэтому сказано «Аз ямину башем», и они начали полностью полагаться на Всевышнего. Да? И когда мы перейдем к нашей главе, то мы увидим сильное отличие. Если при переходе через море сказано «Вот Всевышний, и я восхвалю его», то перед откровением на горе Синай сказано, что Всевышний разговаривал Митоха Арафель из тумана. И более того, сказано, что были очень жесткие ограничения. Были Емей Агбала, были дни ограничения, и были очень строго установлены границы. И сказано, что евреям нельзя было подойти слишком близко к Всевышнему. Да? Иначе они могли погибнуть. Могло много людей погибнуть, если бы они просто начали бы так массово приближаться к Всевышнему. Если Всевышний хочет быть в нашей среде, почему нужны эти разграничения? Да? И мы видим, что народ был дальше от Всевышнего, старейшины могли подойти на какое-то время, на какое-то расстояние. Куаним могли подойти еще, Аарон, да, мог подойти еще ближе, с его сыновья тоже его были ближе, чем другие куаним. Аарон был еще ближе, и Моше мог как бы подойти ближе к всего Всевышнему. Почему нужны такие разграничения? Почему все не могли подойти к Всевышнему? Что в этом плохого? Почему видим этот контраст при переходе через море? Казалось бы, Мидраш говорит, раскрылись небеса, а при даровании Торы есть некая дистанция. Как вы это понимаете? Я не все слышал. Какая пословица?
Вот порог. Русская народная.
Нельзя близко к Богу подойти.
Да, но это то, что я говорю. А это отсюда взято, наверное. А почему? Что в этом плохого?
Очень сильное излучение. Нельзя подойти.
О, это первая идея. Я бы не называл это излучением, я бы назвал бы это светом. Да? Например, да, например, мы знаем, что без света мы не можем существовать. Мы очень... Любой человек в кромешной тьме чувствует себя очень некомфортабельно. Чувствует большой дискомфорт. Но слишком сильный свет, лазерная пушка... Она может ослепить человека, может ранить человека, да? Поэтому не всякий человек может принять этот свет. Это первая идея, да. Но как же было тогда при переходе через море, как же они могли, казалось бы, быть так близки к Всевышнему, и ничего с ними не случилось?
Они были дальше,
все-таки. Мы никогда не испытывали пророчество, поэтому нам сложно сказать, что было ближе и что было дальше. Но это именно при переходе через море сказано, что служанка, какая-то служанка, видела больше, чем пророк Йехезкель. Не при даровании Торы, а при переходе через море. И Мидраш говорит, что они говорили, вот мой Бог, это не просто они аллегория, они говорили, вот, как бы, вот мы чувствуем присутствие Бога. Давайте начнем с получения Торы. Первое объяснение мы дали. Нельзя подходить слишком близко. Более того, потому что мы не можем принять этот свет, мы не готовы. Да? И поэтому, например, я коротко это скажу, если у нас будет время, мы скажем немножко более подробно. Поэтому, например, когда они построили мешкан, через мешкан сказано «Вышахантибе тохам», и я буду пребывать среди них. не при откровении на горе Синай, а через Мишкан. Почему? Потому что Мишкан символизирует служение Всевышнему. Да? Арон Акодеш символизирует изучение Торы. Да? Кторет символизирует молитву и жертвоприношение. Мы знаем, молитва заменяет жертвоприношение. Многие строительства Мишкана символизируют, как бы Всевышний создает мир, а мы создаем в мире место для Всевышнего. Да? И через нашу работу, через наши усилия, тогда мы можем приблизиться к Всевышнему. Но не фокус-покус, что мы просто встали у горы и все приблизились к Всевышнему. И, кстати, вы увидите, что в этой последовательности мы видим, что чем больше человек жертвует усилий, времени, все, что он может для служения Всевышнему, тем ближе он может подойти к Всевышнему. Никто не пожертвовал большим, чем Моше Рабейну. Да? Мы как-то уже привыкли к этой истории, но нам даже сложно понять, что Моше Рабейну пережил, когда у него, он был, так сказать, как бы мы сказали, он был членом номенклатуры египетской, у него все было, он бы мог жить безбедно и быть там членом политбюро в Египте, или, по некоторым мнениям, может быть, мог бы быть один из кандидатов на фараона или что-то такое, был бы очень-очень высоком уровне. Да, и он все это оставил из-за того, что из-за страданий своего народа, который его предал. Да, на него настучали, его хотели убить, он убежал, много пережил, жил в чужой стране, и потом он пошел обратно и... как бы представьте, что он приходит в этот дворец, где он вырос, и он должен сражаться с этими людьми, которых он знал. Все эти Хартумим и фараона, неважно, тот же или новый, он всех их знал. Это все было, так сказать, дежавю для него. Он вырос там. И у него... при этом, так сказать, он был самым скромным человеком, который когда-то жил. Если вы так подумаете, это очень большое самопожертвование. И он, такой человек, может прийти к Всевышнему, насколько это возможно, на самом близком расстоянии, получить всю Тору. И чем больше мы усилий вкладываем в служение Всевышнему, в выполнение заповедей, тем больше мы можем к нему приблизиться. Однако в этом есть парадокс. Всевышний бесконечен. И иногда мы видим, что мы конечны, а Всевышний бесконечен. И чем больше, казалось бы, мы приближаемся к Всевышнему, тем больше мы видим его бесконечность. Если вы подумаете, это такой логический парадокс. И поэтому Всевышний открывается нам через Тору. И Тора – это как бы необычайная вещь, то есть это что-то конечное, что мы можем понять. Например, какой-то закон, какую-то историю, какой-то урок, может быть, там этот урок даже, какой-то микроскопический уровень тоже можно его понять. Но Тора сама по себе бесконечна. Да, 3200 лет люди дают уроки по Торе и обсуждают ее, и это только, так сказать, очень маленькая часть, которую мы можем понять. А Тора сама по себе бесконечна. И через вот это необычное сочетание конечных уроков бесконечной Торе, человек может приблизиться к Всевышнему. И усилий, которые он для этого предлагает. Да? И опять же, это то, что у нас есть. После разрушения храма это вот то, что у нас осталось, это Тора. Да, и у нас ее невозможно отнять. Можно отнять все, что угодно, но Тору невозможно отнять у еврейского народа. И через это мы можем приблизиться к Всевышнему. Это первая интересная идея. Вторая идея. Рав Гирш говорит, что если мы приближаемся к чему-то, то мы хотим на это влиять. Например, представьте, что вы в университете изучали математику там 6 лет или 10 лет и на высоком очень уровне, высшую математику, например, да? И вы очень увлечены математикой. Что вы будете делать? Вот вы математик, что вы делаете? Решайте задачи. Нет, идете в программисты и зарабатываете много денег. Да, но если вы настоящий математик, то вы, правильно, вы пишете какие-то статьи, вы решаете какие-то задачи. То есть вы развиваете и улучшаете свою область, правильно? В любой области. Музыкант, биолог, там, я не знаю, лингвист, правильно? Вы развиваете, улучшаете свою эту область. Теперь, если вы будете увлечены Торой, у вас может появиться такой соблазн почувствовать, что, ну как, вы это знаете уже, давайте это разовьем, улучшим, изменим и модифицируем. И для того, чтобы показать, что это невозможно, что заповеди даны Всевышним, и их можно изучить, можно понять, как их применять, но но это не математика, нельзя ее развивать, нельзя менять. То есть должен быть некий пиетет, да, называется ера на иврите. Это не страх, это некое уважение. Пиетет – это то, что переводится на английский язык словом о, O-W-E, о, почтение. Для этого нужна вот эта акбала, нужно разделение, да, потому что если этого нету, то Тора перестает быть Торой. И мы, к сожалению, видим это в неких течениях или кругах. Я очень не люблю кого-то критиковать в своих уроках или обсуждать. Но вы увидите это, особенно в американской религиозной жизни. Это происходит, к сожалению. Начинается, называется slippery slope. Начинается, давайте поменяем здесь, потом там. А если там, почему нельзя здесь еще? А почему только он меняет, я тоже могу, да, и или он поменял это 50 лет назад, а за 50 лет все изменилось, мир очень изменился, давайте еще здесь поменяем. И как кто-то сказал, что реформировать это глагол, и тогда все постоянно реформируется, и это какой-то процесс, который, в общем-то, приводит к духовной и физической ассимиляции на самом деле. И для того, чтобы этого не произошло, должна быть некая акбала. Должен быть некий пиетет к Торе. Это вторая мысль. Теперь мы должны еще ответить на вопрос, почему же все-таки при рассечении моря они видели, как бы они чувствовали присутствие Всевышнего. Казалось бы, он казался очень близок к ним. Да? Как вы думаете, почему это так было?
Потому что они были духовно чисты.
Ну, как вам сказать, я не знаю, я не видел таких комментариев, но я знаю, что за очень короткое время до этого они как раз были не на очень высоком духовном уровне. И сразу после этого у них тоже начался один кризис за другим. Они на это жаловались, на то жаловались. Моше вообще их боялся, думал, что они его камнями побьют. Что было не так. Но не производили впечатления, что уж такого глубокого духовного очищения. Если они были духовно чисты, то это, как кто-то сказал, были spiritual steroids. Да, то есть было это искусственное очищение. Это не то, что они работали над собой, а кто-то это за них сделал. И такая ситуация не может долго сама по себе продолжаться. То есть нужно было это сделать для какой-то цели. Как, например, мы говорили, иногда человеку дают возможность почувствовать какой-то уровень, чтобы он сам мог туда добраться. Помогают ему что-то делать, чтобы он понял, к чему ему нужно самому стремиться. Да, но я как раз не могу сказать, что так, мне кажется, что они уж были сами по себе своими заслугами на таком высоком уровне духовной чистоты. Есть еще какие-то идеи?
Нельзя было иначе.
Под постулатом лучше враг хорошего. Если бы останется на одном месте, ничего не делал человек, он бы был сказан на месте.
Был такой учитель известный в одной из ешивы, Ярухам Лейбович. И он говорил, что все знают эту историю, которую я вам сказал, про то, что служанка видела при переходе моря больше, чем пророк Йехезкель. Но все забывают, что эта служанка не стала пророком Йехезкелем после пересечения моря. Она снова стала обычной служанкой. Да? Почему? Потому что это не было плодом ее трудов. Она этого не заслужила. Это просто как бы Всевышний это так сделал. Всевышний ее за шкирку поднял на этот уровень. И поэтому, как я уже сказал, только через нашу работу, которая символизирует Мишкан, мы можем приблизиться к Всевышнему. Но все равно, почему такой контраст? Почему при даровании Торы самым большим откровением сказано, что Всевышний говорил через туман, были ограничения, языки пламени, были строгие предостережения, пен Ефрот, чтобы как бы не прорываться, да? Было ясно сказано, что люди, если люди будут прорываться к горе, они могут погибнуть. Очень большое внимание этому уделяется. Почему при рассечении моря мы ничего такого не видим? Вы понимаете вопрос?
Потому что это был единственный путь спасения. Иначе бы
нельзя было, поэтому...
Иначе было нельзя, да. Но они могли бы спастись без того, что они стали бы пророками и видели там всякие необычные вещи. Спаслись бы и все. Без всяких духовных откровений. Да, я понимаю, что им нужно было спастись, но почему они должны были видеть всякие духовные какие-то необычные вещи? Могли спастись бы и все. Они достигли уровня пророчества. Это две разные вещи.
Абсолютно все?
Да. Они видели даже, да, даже маленькая служанка, как говорит Мидраш, видела больше, чем пророки потом видели. Да. То есть они все были на необычайном духовном уровне. То есть не просто море рассеклось, а Мидраш говорит, что как бы могли сказать, небеса рассеклись. То есть они стали, оболочка этого материального мира как бы треснула, и они увидели духовные вещи.
Они попали под это излучение во время рассечения моря.
Да, да. Вопрос, я согласен, вопрос, почему они попали в это при рассечении моря, и это, казалось бы, отличается от того, что Тора описывает при даровании Торы. Хотя при даровании Торы у них тоже они все были на уровне пророков. Но при даровании Торы есть строгие разграничения, а при рассечении моря мы ничего такого не видим.
Дарование Торы было все избирательно. Кто-то должен был подойти осторожно, а при рассечении моря надо было быстро море это разрезать, и все оказались под излучением.
Окей. По-моему, мы как-то это обсуждали. Очень интересная вещь. В Торе нету никаких попыток доказать существование Всевышнего. Да? Вообще в Танахе. И никаких споров ни с кем, никаких объяснений. Да? И первая из 10 заповедей, как мы говорим, Диброт, речений, Анухи, Ашем Элокеха, она очень необычна. Что значит «Я Всевышний Бог твой»? Что мы должны делать с этим? Да? Нам сказано «Не убей, не укради». Мы понимаем. А «Я Всевышний Бог твой»? Что мы должны с этим делать? Так вот, один из Мидрашим говорит, что это речение учит нас необычную вещь. «Они Анухи Ашем Элокеха Ашеру Цитиха» в единственном числе, тебя вывел Мерец Мицраим. Эвен Эзра и другие комментаторы говорят, почему не сказано «Я Всевышний, который сотворил мир». Да? Если бы не прах на наши уста, мы бы писали Тору, то, наверное, с точки зрения голливудской, так сказать, голливудского фильма, лучше всего было бы такое обращение, я Всевышний, который сотворил мир, да? Почему Всевышний говорил, я Всевышний, который вывел тебя из Египта? Как вы думаете? Вы понимаете вопрос?
Иначе вы не заповедили в Египте.
Иначе что? Да, ну правильно, Всевышний вывел их из Египта, но как бы на его визитной карточке лучше было бы написать «Я Всевышний, который сотворил мир». Правильно? Почему нужно было концентрироваться только на выходе из Египта? Или написать «Я Всевышний, который вывел тебя из Египта и сотворил мир». Ну, то сказано просто «Я вывел тебя из Египта». Я думаю, что вы имеете в виду правильную вещь. Вы правы. Никто, Эбен Эзра, по-моему, этому говорит, что никто не... Все верят в сотворение мира, но никто не присутствовал при сотворении мира. Ни один человек не присутствовал, когда Всевышний начал творить мир. Никого не было. Но все пережили только что выход из Египта. И поэтому лучшая возможность для человека почувствовать присутствие Всевышнего, это посмотреть на свою жизнь, то, что он пережил. Да, Всевышний сотворил мир, но нас там не было. А мы все что-то пережили. Каждый из нас, у него он что-то пережил, он пришел в этот мир, в точке А, и прошел через много этапов. Через время, через какие-то сложности, радости. Да, у него есть багаж жизни в этом мире. И если он покопается в этом багаже, то он может увидеть руку Всевышнего в этом. каждый из нас, поэтому сказано в единственном числе. И поэтому Мидраш говорит «Анохи», почему не сказано «они»? Правильно? Давид, как бы вы сказали «я» на иврите?
«Они».
«Они». Почему сказано «Анохи»? Очень редкая форма. «Анохи» – «Ашем Алукеха». Потому что Мидраш говорит «Анохи» – это «Они кан». «Я здесь». В твоей жизни, в том, что ты вышел из Египта. Поэтому доказательства, какие-то философские построения, они, в принципе, бессмысленны. Ну, как я могу сказать, бессмысленны, но мы как-то об этом говорили, нельзя ни доказать, ни опровергнуть существование Всевышнего никакими калькуляторами, математическими, логическими методами и всем таким. Можно привести интересные факты, которые намекают на существование Всевышнего, которых очень много. И мы говорили об этом, о выживании еврейского народа, и вечность Торы, и то, что мир начался с какой-то точки, даже с точки зрения ученых, что это, кто это взорвал этот Биг Бенг, да, что это за сила этим всем управлял. Является ли это доказательством? Нет, не является. Но опровергнуть это тоже нельзя. Но если... Поэтому не сказано «я сотворил мир». Но если человек посмотрит на свою жизнь, а не кан, «я здесь», на то, что с ним происходит, то он может увидеть руку Всевышнего в той или иной форме. И это первая, так сказать, вступительная идея десяти заповедей. Это, так сказать, прелюдия. А в десяти заповедях сконцентрированы все заповеди Торы в той или иной форме. Поэтому они так важны. И поэтому в этой ситуации, когда я здесь, когда евреи спасаются от египтян, и они видят Яд Ашем, они видят руку Всевышнего. Да, они говорят, это всего, вот, они видят это. Не в книжке читают и не лекцию слушают на семинаре. Они видят это в своей жизни, тогда они могут приблизиться к Всевышнему без всяких ограничений, даже если они сами по себе еще не поднялись на этот уровень. Поэтому это происходит при пересечении моря. Теперь есть одно «но». Это не может продолжаться вечно. Они могут приблизиться к Всевышнему, спеть песню, но они не могут остаться на этом уровне без духовной работы. И поэтому после этого у них происходят кризисы, падения, взлеты. И им необходимо дарование Торы с пониманием, что такое Тора, с пиететом, с уважением. И строительство Мишкана, чтобы через свою работу создать килим, создать сосуды для принятия этого света и приближения к Всевышнему. И это, мне кажется, урок для нас всех из всех этих недельных глав, которые мы можем воплотить каждый в нашей жизни. Спасибо.